Глава 10. «Пора тебе узнать кое-что про твое оружие», — сказал Холт. Они позавтракали еще до восхода солнца, и Уилл последовал за учителем в лес. Около получаса, пока они шли, рейнджер показывал Уиллу, как бесшумно прятаться в тени. Мальчик уже кое-что умел, но еще многому предстояло научиться. Требования рейнджера были суровы. Тем не менее, Холт, кажется, был доволен его успехами. Мальчик быстро все схватывал, по крайней мере, когда дело касалось практики. Труднее было, когда они занимались чтением карт и вычерчивали планы. Уилл постоянно упускал важные детали, которые не казались ему таковыми, и в конце концов получил резкий выговор от Холта. «Ты бы понял, насколько это существенно, если бы вел отряд в тыл врага, а на пути возникла река, о которой ты ничего не подозревал». Когда они достигли поляны, Холт бросил на землю небольшой сверток, который нес под плащом. Уилл посмотрел на сверток с сомнением. Думая об оружии, он представлял огромные секиры и булавы, неизменные атрибуты рыцарей. Однако в свертке явно не было ничего похожего на эти предметы. «Что это за оружие? Рейнджеры сражаются на мечах?» — неуверенно спросил Уилл. «Главное оружие рейнджера — это тишина, ловкость и умение оставаться невидимым», — ответил Холт. «Но если этого недостаточно, приходится драться».
«Значит, они носят меч?» — с надеждой спросил Уилл.
Опустившись на колени, Холт разворачивал сверток. «Нет, лук». С этими словами он достал лук и положил его у ног Уилла. Первой реакцией Уилла было разочарование. «Лук — это чтобы охотиться», — подумал мальчик. «Какое же это оружие?» Он делал луки, когда еще был ребенком, сгибая хлесткие и упругие ветви ивы. Холт молчал, и Уилл пригляделся к луку повнимательнее. И понял, это не просто согнутая ветка. Это оружие не было похоже ни на какое другое. Оно сильно изгибалось посередине, а концы были отвернуты в противоположные стороны. Уилл, как и большинство жителей королевства, не раз видел большие луки, которые изготавливались из цельного куска дерева, как длинный шест, а этот был очень коротким. «Он называется обратно загнутый лук», — объяснил Холт, почувствовав его недоумение. «У тебя пока не хватает сил справиться с настоящим большим луком. Этот же имеет двойной прогиб плеч и сообщает двойную силу и скорость твоему выстрелу при меньшей силе натяжения. Я научился их делать у тимуджаев».
«Кто такие тимуджаи?» — Уилл посмотрел на Холта.
«Воинственный народ на Востоке», — ответил тот. «И, вероятно, лучшие в мире лучники».
«Вы воевали против них?»
«Против них и вместе с ними. Было время. Хватит задавать столько вопросов».
Уилл снова посмотрел на лук. Теперь, постепенно привыкая к его необычной форме, он мог оценить всю красоту конструкции. Плечи лука были изготовлены из отдельных кусков древесины, соединенных в середине рукояти. Он был небольшим, но в нем чувствовалась мощь. «Пожалуй, это все же оружие», — подумал Уилл.
«Можно я выстрелю?» — спросил он.
Холт кивнул. «Если ты уверен в своем желании, то давай». Уилл быстро выудил стрелу из колчана, который тоже был в свертке, и наложил ее на тетиву. Оттянув стрелу большим и указательным пальцами, он прицелился в дерево на расстоянии примерно 20 метров и выстрелил. «Хлысть!» Тугая тетива жестко стеганула Уилла по левой руке с внутренней стороны, как хлыстом обжегший нежную кожу. Взвыв от боли, он выронил лук, словно тот был накален до красна. На коже уже наливался толстый красный рубец, который болел и горел. Куда залетела стрела, Уилл не знал, да и не хотел знать. «Больно ведь!» — мальчик с обидой взглянул на рейнджера. Холт в ответ пожал плечами. «Ты всегда так торопишься, юноша. Может, это научит тебя быть терпеливым». Нагнувшись, он достал из свертка широкую манжету из жесткой кожи и надел ее Уиллу на левую руку так, чтобы она служила защитой. У самого учителя на руке была такая же манжета. Более того, Уилл вспомнил, что видел ее и раньше, и даже не поинтересовался, зачем она. «Попробуй теперь», — сказал Холт.
Уилл взял другую стрелу, наложил ее на тетиву, но тут учитель его остановил. «Небольшим и неуказательным. Пусть стрела будет между указательным и средним пальцем. Вот так». Он показал Уиллу, как зарубку, выемку на пятке стрелы, плотно насадить на тетиву и удержать стрелу на месте. Затем, как держать тетиву на первой фаланге указательного, среднего и безымянного пальцев, указательный поверх зарубки, а два других под ней. Наконец Уилл узнал, как правильно спускать тетиву. «Так-то лучше», — подытожил Холт, когда мальчик вернулся со стрелой. «Напрягай мышцы спины, не только руки. Почувствуй, как лопатки сводятся вместе». Уилл послушал совета, и ему стало немного легче. Тетива как будто ослабла. На сей раз, выстрелив, он промахнулся всего чуть-чуть.
«Нужна тренировка», — заметил Холт. «Пока отложи лук».
Осторожно опустив оружие на землю, Уилл принялся нетерпеливо елозить, пока Холт доставал еще что-то из свертка.
«Это ножи, которыми чаще всего пользуются рейнджеры», и учитель протянул Уиллу двойные ножны, такие же, как те, что носил сам на поясном ремне у левого бока.
Уилл стал внимательно рассматривать ножны. Ножи вставлялись один над другим. Верхний оказался короче. У него была толстая тяжелая рукоять из кожаных дисков, насаженных один на другой. Между рукоятью и клинком мерцала медная крестовина, но балдашник на рукояти был тоже из меди.
«Вынь его из ножен», — велел Холт. «Вынимай осторожно».
Уилл дал ножу выскользнуть из ножен. Он имел необычную форму. Узкий у рукояти он резко расширялся, образуя широкое лезвие со смещенным к концу центром тяжести, затем снова сужался и переходил в острый, как бритва, наконечник. Уилл с любопытством посмотрел на рейнджера.
«Это метательный нож. Дополнительная ширина уравновешивает вес рукояти. Если бросить такой нож, он войдет глубоко. Смотри!»
Рука Холта быстро скользнула к ножнам на поясе. Выхватив нож, он одним плавным движением метнул клинок в ближайшее дерево. Нож вонзился в дерево с тихим звуком. Уилл посмотрел на Холта, впечатленный его мастерством и скоростью.
«Как вы этому научились?»
«Тренировка».
Холт жестом велел мальчику взять второй нож, который оказался длиннее. Рукоять тоже состояла из дисков, крестовина была короткой. Клинок, прямой и тяжелый, был заточен с одной стороны и тупо утолщен с другой.
«Это на тот случай, если враг перейдет в ближний бой», — пояснил Холт. «Однако такого не случится, если ты хороший лучник. Клинок сбалансирован для метания, но им ты отразишь и удар меча. Он сделан лучшими мастерами королевства. Береги его и следи, чтобы он всегда был острым».
«Буду беречь», — тихо пообещал ученик, залюбовавшись клинком.
«Он похож на нож сакс, которым пользуются скандианцы», — добавил Холт, и Уилл поморщился, пытаясь угадать смысл незнакомого слова. «Это и орудие труда, и оружие. Морской топор», — объяснил учитель. «Но со временем два слова слились, и получилось одно слово — сакс, сиакс, морской топор, английский». «Имей в виду», — прибавил он, — «качество стали в наших ножах намного хуже, чем у скандианцев».
Уилл стал рассматривать нож еще внимательнее, замечая сизо-серый отлив клинка, ощущая безупречно рассчитанный противовес. С рукоятью из кожи и меди на первый взгляд нож мог показаться незамысловатым, простым, но это было прекрасное оружие. И Уилл понял, что оно гораздо лучше меча, тяжелого куска стали, которым были вооружены рыцари замка Редмонд. Холт показал ученику, как пристегнуть ножны к поясу так, чтобы рука естественным образом ложилась на рукоять.
«Теперь, — сказал Холт, — ты должен научиться ими пользоваться. И ты знаешь, что это значит».
Уилл кивнул, расплываясь в улыбке. «Тренировка. И еще раз. Тренировка».